Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» депутаты Государственной Думы Игорь Морозов, это фракция «Справедливая Россия», и Ильдар Габдрахманов, фракция «Единая Россия». Мы сегодня поговорим о внесенных в Государственную Думу России предложениях по введению прогрессивного подоходного налога и других социальных проблемах, например, идея министра Михаила Зурабова о ликвидации накопительной пенсионной системы, бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 740 49 40, везде абонент «Радио Свобода». Ну, давайте по сути. Руководство партии «Справедливая Россия» через фракцию внесло в Государственную Думу пакет из нескольких законопроектов. В частности, предлагается увеличить налоги для более-менее оплачиваемых граждан, уменьшить их для бедных, ввести штрафы за принуждение к вступлению в партии и запрет на монополизацию избиркомов одной партии. Ну, в частности, вот все-таки по налогам, это установление прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. Ну, о подробностях, я думаю, наши гости сейчас скажут. Сейчас мы все в России платят 13% пока. 13% подоходный налог, независимо от дохода. Ну, давайте начнем с Игоря Морозова, фракция «Справедливая Россия», поскольку это ваша инициатива. Если можно, обоснуйте это предложение, пожалуйста, Игорь Николаевич.
Ну, на сегодняшний день известно, что 30% населения Российской Федерации получают доход порядка 3%, а 8% достаточно богатых людей контролируют 30% национального дохода. Поэтому уже назрел вопрос о том, что нам необходимо как-то облегчить налоговое бремя хотя бы тех людей, которые получают прожиточный минимум. И в этой связи фракция «Справедливая Россия» вышла с поправками, с инициативами, в которых перераспределяется доход через налогообложение от сверхбогатых к малооплачиваемым. Так, российские граждане, которые получают до 5000 рублей в месяц, то есть 60 тысяч рублей в год, освобождаются от подоходного налога. Граждане, которые получают от 60 тысяч до 120, то есть от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, они должны платить 10%. Соответственно, от 120 до 1 200 это 13%. Это сегодня наиболее широкая такая рабочая публика, которая платит подоходный налог, который платит как раз 13%, и мы оставляем вот это соотношение. Все, кто больше 20%, это до 3 600 000, да, и, соответственно, после 3 600 000 – 30%.
Ну что ж, давайте мы посмотрим на эту все-таки шкалу. Вот мне, честно говоря, показалось, что здесь есть такая странная, а может быть, важная как раз линия. Вот эти самые 1 200 000 в год. Это как-то совпадает со средней зарплатой депутата или министра. Вот, по-моему, те, кто инициировал этот проект, они как раз посмотрели, сколько сами зарабатывают, оставили себе тоже 13%, а для тех, кто побольше, значит, решили вот их обложить более высоким налогом. Ну, давайте тогда, Эльдар Габдрахманов, ваше мнение, фракция «Единая Россия», насколько я понял, ваши лидеры не поддержали эту инициативу.
Да, действительно, наша фракция не поддержала эти инициативы и считает абсолютно неправильным принятие подобных решений. Объясню, по каким причинам. Ну, во-первых, это абсолютно популистские решения. Они приводят только к тому, что региональные бюджеты становятся пустыми, поскольку только ту инициативу, о которой сейчас рассказал Игорь Николаевич, они составляют по их только приблизительным подсчетам несколько сотен миллиардов рублей. То есть так называемый тезис о том, что давайте увеличим налог на богатых, а бедным снизим, он не оправдывает себя. Более того, богатые люди сегодня, они, как правило, зарплату уже давно не получают. Они получают дивиденды. и те олигархи, на которых вы ссылаетесь, у них официальной зарплаты, как правило, уже нет. Они все только сидят и получают доходы от акций своих предприятий. Поэтому в реальности надо понимать, что эта вся налоговая нагрузка ляжет на средний класс, которого и так очень мало. Более того, тезис о том, что это абсолютное неравенство, когда единая ставка налога, она не соответствует действительности. Если вы получаете в 10 раз больше доходов, то вы в 10 раз и больше налога платите. Поэтому, на наш взгляд, такие подобные предложения принимать нельзя. Тем более, что одной из целей проводимой нашей политики заключается в том, чтобы стимулировать вывод доходов из тени. Подобная мера, она, наоборот, загоняет людей в именно конвертные схемы выплаты заработных плат. Реально же это предложение – это просто дешевый популизм. Потому что идея о том, что давайте те, кто получает меньше 5000 рублей, не будете вообще платить, просто означает то, что кто-то ведь должен за них заплатить. Возникает вопрос – кто? То есть нам, проще говоря, предлагают вернуться в Советский Собес, когда никто ни за что не платит, и в какой-то момент возникает вопрос, а что мы будем дальше делать и на что жить?
Ну, если говорить о популизме, то я бы сказал, вот те инициативы, которые предлагает фракция «Единая Россия», например, довести минимальный размер оплаты труда до 2000 с 1 сентября, то есть за 2 месяца до выборов, вот это популизм.
А я слышал 2500.
Ну, пока речь идет о двух. Или повысить, скажем, трудовые пенсии к концу года, и там, начиная с 1 октября, и так далее, и так далее. Вот это популизм. А то, что мы предлагаем, ведь это наша постоянная политика. И в прошлом году, в конце года, мы, по-моему, это был октябрь, мы выдвинули тоже законодательную инициативу, связанную с налогообложением предметов роскоши. И вы тогда тоже это не поддержали, хотя там явно облагалось налогом дорогие яхты, дорогие машины, квартиры от двух и более.
И поэтому двух и более чего? Квартиры или миллионов долларов?
Мы имеем в виду жилья от двух физических квартир. И вот когда оппозиция пытается заняться перераспределением национального дохода через бюджетирование, вот никак мы не найдем взаимопонимания с партией, которая держит конституционное большинство. И мы понимаем, что это огромная ошибка для страны, что наш парламент стал ручным для правительства, что наш парламент поддерживает только законы, связанные с либерализацией экономики, и не поддерживает интересы человека труда.
Не могу с этим согласиться. Во-первых, по поводу того, что мы якобы принимаем популистские решения. В частности, прозвучала мысль про МРОТ, что вот эти 2000 – это популистское решение. Это абсолютно не популистское решение, это просчитанное решение. И мы, если вы следите за нашей деятельностью, фракция «Единая Россия», ее руководство заявили о том, что к 1 сентября 2000 этого года мы обеспечим рост МРОТа, доведение МРОТа до 2000 рублей. И такие средства мы потребовали заложить в бюджет, и это абсолютно реально. Аналогичная ситуация по пенсиям. Мы последовательно проводим решения по увеличению размера пенсий. И в этом году в среднем ее рост составит порядка чуть менее 20%. Причем это тоже не популистские решения, а в рамках того, что мы закладываем в бюджет. А вот что касается ваших законодательных инициатив, это действительно популистские решения. Когда вы говорите о том, что давайте облагать яхты, самолеты, пароходы, то я хотел бы обратить ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством есть такой налог на имущество. Вот в соответствии с этим налогом все эти объекты, которые вы назвали, они и так сегодня подпадают под налогообложение. Если вы же считаете, что нужно размер увеличить еще в разы, так вы и ставьте так вопрос. Но говорить о том, что сегодня эти объекты не облагаются, это не соответствует действительности. Более того, ваш законопроект – это исключительно пиар-компания. Ведь не случайно эти законопроекты вы внесли именно сейчас, Почему вы это не сделали в прошлом году?
Мы сделали.
Если
в прошлом
вы считали,
году.
Нет, по, еще раз говорю, касающиеся проходов, яхт и так
а
далее.
А у них партии не было.
Вот. Да, партии не было. Партия — это же вносит законопроект не партии, а конкретные депутаты, представляющие ту или иную партию. Поэтому вот именно то, что вы внесли из законопроекта, включая налоговые, и еще другие законопроекты, которые вы планируете, и вы пиарите их, социальные, пенсионные, они абсолютно носят пиар-ход, и если мы посчитаем экономику, то это и примем такие, если мы допустим мысль, чтобы мы приняли их законопроекты, все, которые они сейчас объявили, это означает, что через полтора года Россия попадет в дефолтовое состояние, потому что ни одного стаб-фонда не хватит, и это действительно пиар-акция.
Мы продолжим после короткого объявления эту яркую дискуссию, пожалуйста.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем дискуссию в московской студии «Радио Свобода». Игорь Морозов, пожалуйста, «Справедливая Россия».
Ильдар, я бы хотел вот высказать свою точку зрения. Когда вы говорите «популизм», и при этом заявляете, что вот а 1 сентября, за два месяца перед выборами, наше как бы предложение там повысить МРОТ до 2000 рублей, это не популизм. Мне хочется сразу задать вопрос. А почему вам не сделать это сейчас, с 1 января этого года, заложить в бюджет? Профицит огромен, 1,5 триллиона. 1,5 триллиона – это примерно 150 средних бюджетов среднестатистической области в России. А то, что вы отправляете эти 1,5 триллиона вновь в стабилизационный фонд, который достиг уже половины федерального бюджета, то вы просто вымываете деньги из экономики и ослабляете ее. И при этом вы не решаете тех социальных программ, которые, в общем-то, гарантированы Конституцией России.
Не могу с этим согласиться. Во-первых, в отличие, как я теперь понимаю, ваших законодательных инициатив, которые рассчитаны только на один год, потому что все ваши законодательные инициативы можно реализовать только в один год, а на следующий год прекратить их финансирование, потому что денег больше не будет. Когда вы говорите про 1,5 триллиона средств стабилизационного фонда, хочу вам сказать, не полтора, а 2,6 триллиона.
То есть еще больше.
Больше, да, совершенно верно, больше на 1 января 2007 года. Но на ваши законодательные инициативы, все, вот ваш весь пакет, тянет минимум на 1,5 триллиона. Если у нас стабилизационный фонд... Нет. Если у вас... Стабилизационный фонд составляет у нас 2,6, то надо предположить, что эти социальные обязательства можно выполнить полтора года. Что делать потом, вы на этот вопрос не отвечаете. Мы же, поскольку фракция «Единая Россия» ответственно подходит к принятию решения, то мы понимаем, что, принимая решение, эти законы должны выполняться ежегодно, а не только в предвыборный год. Поэтому, когда мы что-то заявляем, мы в первую очередь просчитываем их с точки зрения возможности их выполнения.
Игорь Николаевич, пожалуйста.
Да, я хотел бы обратить внимание своего коллеги на то, о чем я говорю. Будьте внимательны. Да. Я сказал о профиците в 1,5 триллиона, а не объеме стабилизационного фонда на сегодняшний день. Это первое. Второе. Я хочу подчеркнуть, что такое 1,5 триллиона. Это 25% налоговых поступлений за год. И я вам скажу, это огромная цифра, которая вымывается из экономики России и отправляется на сегодняшний день за рубеж. Стабилизационный фонд, который уже сегодня составляет более 100 миллиардов долларов.
Игорь Николаевич, я хочу вас вернуть вот все-таки к проблеме на налогообложения граждан. Да? Вот когда ввели 13% вместо вот этой шкалы, которая уже была, между прочим, и доходы не собирались, да, налоговые, вот, собираемость возросла в 1,5 раза. Довольно странно, когда говорят, вот как раз обосновывая ваше предложение, что эти 13% не дали результат. Ну как же дали? Собирать налогов стали больше людей? действительно вышли из тени. А сейчас вы их опять загоните. Вот, знаете, получается так по-ленински. Сказал когда-то Ленин, что НЭП всерьез и надолго. Продержалось 7 лет, да? А тут Путин сказал, что и всерьез и надолго вот этот 13-процентный налог как-то на одной пресс-конференции. А тут и 5 лет не получается.
Ну, 5 лет как раз получается, но мы считаем, что нужно делать следующий шаг и переходить к принятой во всем мире прогрессивной шкалы налогообложения.
Но в некоторых странах как раз наоборот вводят сейчас такую шкалу. В Ирландии, например, уже в значительной степени эта шкала введена, и там очень высокий экономический рост, кстати.
А я вам скажу, что в Германии, Франции, Великобритании прогрессивная шкала и совершенно...
И замедление экономического развития сейчас.
Ну, это если мы берем весь Евросоюз.
Понимаете, ключевой задачей всегда является понимание того, к чему мы стремимся, то есть какова цель. Если цель сам процесс, давайте поменяем шкалу, сделаем ее такой сегодня, завтра такой, то можно, конечно, этим заниматься и ежегодно, ежемесячно менять законы по этому поводу. Если мы же четко для себя обозначили цель, что наша цель заставить граждан получать легальную заработную плату, и в том числе работодателей стимулировать платить им легальную заработную плату, потому что это повышенный размер пенсии, и социального обеспечения, и все последующие отсюда позитивные последствия. Когда же целью заявляется, что в принципе вот на Западе так, и давайте мы тоже сделаем так, не примеряя это к нашей российской действительности, все, как правило, заканчивается плохо.
А, по-моему, просто тут говорится о справедливости, о том, что бедным надо помочь. Ну, может быть, бедным можно помочь, ну, в частности, налоговых вычетов есть система, когда вот тот, кто плохо, собственно, живет, и у него есть поблажки определенные.
Совершенно верно. Нужно адресно подходить к решению вопросов.
Вы знаете, вся социальная программа в России – это вообще адресность, но она почему-то направлена против человека труда. Вот почему оппозиция не может найти с вами общего языка. И я вам скажу, Оксана Дмитриева 3 года билась с великолепными программами, связанными с повышением качества труда. Она великолепный экономист и давала развернутые экономические выкладки, проводя круглые столы в Думе. С ней соглашались, но ее законопроекты все отклоняли.
В частности, о восстановлении нестраховых периодов пенсионных.
В том числе.
Вот это, кстати, очень большая тема для обсуждения. Вы мне скажите, сколько для этого денег нужно?
Для того, чтобы реализовать весь пакет программ, которые были предложены нашими руководителями 2 дня назад, необходимо 300 миллиардов рублей.
Ничего подобного. Ваши руководители очень плохо считают. Я не поленился, весь ваш пакет попытался просуммировать, сколько это будет стоить бюджету. Значит, только социальные вычеты, только даже верить вашим документам, вашему законопроекту, вы в пояснительной записке об этом пишете, только социальные вычеты у вас стоят ежегодно 600 миллиардов рублей, это первое. Подоходный налог, введение вашей новой шкалы, дает выпадение доходов порядка чуть менее 200 миллиардов рублей. Мы еще не считаем ваши пенсионные инициативы, это еще около... триллиона рублей.
Около поэтому 600.
Ничего подобного. Вы заявили о повышении размера пенсии, доведении размера пенсии до уровня 2/3 заработной платы, средней
заработной
платы.
Но вы тоже на 40% хотите повысить.
Понимаете, в отличие от справедливой России, мы конкретно предлагаем, как это можно достичь. И четко, у нас есть четкое понимание. Как я понимаю, в руководстве справедливой России в этом вопросе идет абсолютно диаметральное противоположные действия.
Нет, интересно, ну, частности, интересно послушать. Ильдар, да, одну секунду. Вот, я предлагаю не применять таких вещей.
А
вот ваше
обосновать.
Руководство, секунду. Да. Вот ваше руководство просчитывало, и все неправильно. А вот я просчитал. Ну, вы понимаете,
так
это же не
наше руководство. Я оттолкнусь только от вашего законопроекта. То, что у вас там это написано, я же ничего не придумаю. Ваши законопроекты официально размещены на сайте Государственной Думы.
Совершенно верно. И мы просчитывали это с Институтом экономики РАН. Это экономическая наука. это формулы, это графики. Мы работали над этим не один год. Оксана занималась этим вопросом 3 года подряд.
Ну, давайте предметно обсудим ваше
предложение. С удовольствием давайте. Мы обсудим, и мы хотим, чтобы население подключилось к обсуждению наших законов.
Вот давайте подключим население. У нас Сергей звонит из Армавира, тем более можно надеть наушники. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос депутату Морозову и Габдрахманову.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос, пожалуйста.
Да, вот действительно, сначала реплика, можно?
Коротко.
Да, вот сейчас вот обналожили везде налоги, все, но от этого не легче, ни предпринимателям, как говорится, ни народу. И вот у меня вопрос, как бы, в связи с этим, значит, к Игорю Морозову. Вот скажите, вы, это представитель партии «Справедливая Россия», это
да.
Новая партия, да?
Как да.
Ну вот. Вот вы знаете, вот простому обывателю человеку, вот ваша программа и, допустим, «Единая Россия», ну, почти одинаково, понимаете? Вот, как бы сказать, ЖКХ растут, вот, люди все беднеют, вот, простые люди, как бы. Вот пенсионеры бедные, да такой нищеты уже упали, я не знаю. Но вот стыдно смотреть, если бы я был в правительстве, я не знаю, как они, наверное, не видят просто, вот, действительно.
Люди... Вы видят скажите, это «Единая Россия», это их политика привела к тому, что наши люди находятся на уровне нищеты. И самое главное, особенно те, кто работает в бюджетной сфере, это учителя, врачи, это стыд и позор иметь бедных в богатой стране.
Не могу с этим согласиться. Так. Я еще раз говорю, мы, если вы поднимете статистику, и об этом неоднократно я говорил, лидер нашей партии, президент Российской Федерации, у нас реальные доходы ежегодно растут. У нас медленно, но верно растет заработная плата. У нас стабильно растут пенсии. То, что предлагает в данном случае представители «Справедливой России», они хотят обеспечить этот рост в один год, а на следующий год объявить дефолт. Понимаете, мы, поскольку партия ответственная, мы не можем себе позволить такую роскошь, заявлять подобные вещи и их потом не выполнять.
Не так давно выступал перед нами министр, тоже ответственный, как и «Единая Россия», за все, что происходит в экономике страны.
За кого имеете?
Господин Греф.
Так.
Так вот, он сказал, что прирост внутреннего валового продукта происходит только за счет продажи энергоресурсов. А это означает, что вся экономика уходит в минус, и роста сегодня никакого нет. Мы не переходим на инновационную экономику. Мы сегодня не развиваем новые прорывные отрасли экономики, а только проваливаем то, что осталось от Советского Союза. И поэтому сидеть на нефти мы долгое время не можем. То, что сегодня по социальным программам не попадает людям, а богатеют только богатые, эту ответственность берет на себя «Единая Россия».
Ну, «Справедливая Россия» тоже находится в парламенте, правда, под именем партии «Родина» раньше находилась, а теперь вот так. Мы продолжим наш разговор с Игорем Морозовым и Ильдаром Габдрахмановым, фракции «Справедливая Россия», «Единая Россия», после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что 9 февраля в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, финансирование партии в Европе, почему вынужден объясняться то, Тони Блэр, 30-летие российско-испанских отношений, потепление климата, дело рук человека, реакция в России. Все эти темы в программе «Время и мир» в 10 вечера с повтором 2 часа ночи, 10 утра в пятницу, время московское.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, новости коротко. Россия официально объявила о запрете на въезд в страну депутату парламента Украины Петру Порошенко. Как заявил МИД России, это сделано в ответ на решение Киева запретить въезд на Украину для некоторых российских граждан, среди которых лидер ЛДПР Владимир Жириновский, политтехнолог Глеб Павловский и журналист Михаил Леонтьев. Государственная дума России утвердила договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. В конце прошлого года договор был подписан президентами России и Татарстана. Центральная избирательная комиссия России признала законным отстранение партии «Яблоко» от выборов в Законодательное собрание Петербурга 11 марта. В январе избирательная комиссия Петербурга отказалась зарегистрировать список «Яблоко», заявив, что в поданных партией подписных листах было слишком много брака. экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю Минотепа Платону Лебедеву предъявлены обвинения в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. В старом городе Иерусалима на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Есть раненые с обеих сторон. В Твери из-за прорыва трубопровода без отопления и горячей воды остались около 18 тысяч человек. Водоснабжения лишились 4 детских сада и школа. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Законопроект также ужесточает наказание за должностные преступления. Вынесен приговор по делу о трагедии в городе Чусовом Пермского края, где в декабре 2005 года обрушилась крыша городского бассейна.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» представители фракции, думских фракций «Справедливая Россия» и «Единая Россия» Игорь Морозов и Ильдар Габдрахманов. Продолжаем разговор о всяких ярких предвыборных экономических и социальных инициативах. 8-800-200-22-12 телефон. Пейджер в Москве 961-33-33. Петербург 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Ну, вы уже тут в перерыве начали дискуссию о пенсиях. Действительно, о пенсиях в последнее время много говорят. И вот инициатива министра социального господина Зурабова о том, что накопительную систему, которая частично все-таки существует еще в России, хотя не для всех, нужно ликвидировать, а деньги, которые пошли, так сказать, вот по умолчанию во внешэкономбанк, просто-напросто передать на ликвидацию дефицита пенсионного фонда. Как вы относитесь к этой ситуации? Ну и вообще позиции ваших партий по пенсионному вопросу, поскольку каждая из них пообещала разнообразное повышение этих пенсий. Насколько я понимаю, «Справедливая Россия» чуть ли не на до 2/3 от зарплаты, то есть это процентов на 60, а...
На 40.
67. Вот видите, даже тут нет согласия. Пожалуйста, Игорь Морозов, «Справедливая Россия».
Ну, вы знаете, когда Зурабов вышел с новой инициативой по пенсионной реформе, не закончив как бы ее становление, и сказал о том, что накопительную часть нужно поместить для закрытия дыры, которая образовалась в результате провала, мы поняли, все, это конец. Это Зурабов расписался в собственной беспомощности, подчеркнул провал пенсионной реформы и, безусловно, сразу вышел на первый план все инициативы оппозиции, которые подавались на обсуждение, на правительственную экспертизу за последние 3 года. И ту программу, которую объявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, как раз вот она и отражает все те настроения оппозиции, парламентской оппозиции, которые сейчас существуют в Государственной Думе.
А что вы предлагаете, пожалуйста, конкретно? Да.
Мы предлагаем первое. Это отказаться от привязки пенсионной реформы, выплаты пенсии к минимальному размеру оплаты труда. Это вообще выдумка только нашей системы. А прийти к индексу замещения, который принимается во всем мире. И индекс замещения, как правило, вот, даже если мы возьмем 108-ю конвенцию Международной организации труда, да, она составляет 40% от заработка. И мы хотим, чтобы Россия перешла тоже на эту систему, и это сегодня реально. И сегодня, если средняя зарплата по стране чуть больше 14 тысяч, то 6 тысяч должна быть трудовая пенсия, которую люди должны получать и имеют право на эту пенсию. Это значит, надо повысить существующие пенсии в 2 раза.
Эльдар, пожалуйста, ваша позиция.
Ну хорошо, конечно, мне будет потом очень интересно пообсуждать предложение «Справедливой России», хотя оно так и до сих пор непонятно. Ну, значит, что
Пазура был.
Да, Пазура был. «Единая Россия», первая из политических партий, отреагировала на предложение Минздрав соцразвития.
Это у вас телевизор под рукой просто, телекамера.
Да нет, самое главное, сначала они его поддержали 2 года назад, приняв пенсионную реформу, реформу монетизации льгот, а теперь они вот как бы хотят его спасать.
Да, ну прошу прощения за реплику. Вот
вы не перебивайте, пожалуйста, дайте я доскажу свою мысль. Во-первых, мы категорически не поддерживаем идею Зурабова по сути ликвидации накопительной части пенсии. Ту реформу, та реформа, которая началась в 2002 году, мы считаем, что она была сделана правильно, и ее не просто надо сохранить, ее конфигурацию, более того, ее надо развивать.
А почему же тогда отняли у половины участников накопительной системы эту возможность? Может, тогда верните сначала то, что отняли? Начали правильно, потом отняли. Так, может быть, все-таки вернуться надо к тому, что начали правильно?
К сожалению, на тот момент Зурабов смог убедить людей в том, что...
Каких людей?
Необходимо, в том числе и Миронова, который голосовал, убедить людей в том, что необходимо эту категорию исключить из накопительной системы. Мы имеем в виду...
Но если обманул, так теперь можно поправить?
Вот. Значит, моя позиция и наша позиция заключается
обманул просто людей.
Да, заключается в том, что необходимо накопительную систему, во-первых, сохранить, а во-вторых, ее развивать. И для этого мы предлагаем, в отличие от Зурабова и в отличие от «Справедливой России», которая предлагает нам вернуться в Собес снова, значит, предлагаем конкретные меры. Значит, по поводу коэффициента замещения. Действительно, партия «Единая Россия» первая в своем программном документе установила это как целевой ориентир, который мы должны достигнуть, 40%. Хочу напомнить, на вашем официальном сайте «Справедливой России» до сих пор висит документ, где вы заявили о том, что вы хотите достичь коэффициента 67%.
Будем после к этому того, стремиться.
Ну, стремитесь. После того, как вы поняли, что это, по крайней мере, в ближайшую перспективу вообще нереально, вы, соответственно, по крайней мере, вот недавно СМИ вышла цифра уже 40%. Вы теперь повторили то, что сказала «Единая Россия».
Тоже неплохо, кстати.
Да, тоже неплохо. Но в отличие от «Справедливой России», я сейчас договорю, мы предлагаем конкретные меры. Мы разделяем нынешних пенсионеров и тех пенсионеров, которые в ближайшее и тех граждан, которые в ближайшее время станут пенсионеров. И в отношении них мы заявляем, что необходимо продолжить планомерное повышение их трудовых пенсий. И для этого мы предусматриваем, по крайней мере, мы уже заявили об этом, чтобы в бюджете на следующий год также были предусмотрены дополнительные средства. При том, что в этом году мы, я еще раз повторяю, для них предусмотрели повышение пенсии порядка около чуть менее 20%. Что же касается молодого и среднего поколения, мы понимаем, что ни одна современная страна, ни один цивилизованный мир не в состоянии обеспечить уровень пенсии в размере 40% без участия самого работника и работодателя. Поэтому нами сформулировано конкретное предложение создать сверх той накопительной системы, которая уже существует в рамках обязательной системы пенсионного страхования, дополнительную накопительную. Механизм ее реализации заключается в следующем. Гражданин открывает свой отдельный пенсионный счет в рамках негосударственной пенсионной системы и кладет туда как минимум 2% своей заработной платы. В этой ситуации работодатель будет обязан перечислить на этот счет до 6% от базовой части единого социального налога.
Ох, сколько уклониться-то.
Нет, абсолютно. Система абсолютно прозрачна.
Люди, не верьте. Кто слышит Радио Свобода, не верьте. Значит, все, что говорит Единая Россия.
Это реально позволит обеспечить уровень коэффициента замещения на уровне 40%. Только то, что предлагает «Справедливая Россия», у меня, по крайней мере, вызывает недоумение. Миронов заявил о том, что они не поддерживают политику Зурабова об исключении накопительной системы, но главный идеолог «Справедливой России» Дмитриева, на которую вы ссылаетесь, везде в своих статьях говорит, что да, Зурабов неправильно проводил реформу, но то, что он сегодня предлагает отказаться от накопительной системы, она всецело поддерживает. Так вы у себя в «Справедливой России» определитесь, так вы
понятно.
Не поддерживаете
у нас
Дурабова
абсолютно «Справедливая
в этом
Россия»
вопросе
все понятно.
Или поддерживаете?
Все у нас понятно, но скажу так, невозможно будет поднять пенсии, если вы будете выгонять национальный доход за рубеж в стабилизационный фонд и там работать на фондовом рынке с американскими бумагами. Самое главное.
Самыми надежными в мире, между прочим.
Да, безусловно, да, но только под те проценты, которые сегодня существуют только у госбумаг. Но а ведь кроме этого, Единая Россия еще и поддерживает идею развития золотовалютных резервов. Сегодня они превышают 300 миллиардов долларов. Это полтора бюджета Российской Федерации. И эта тенденция продолжается. Но как можно развивать собственную национальную экономику, из которой потом развивать социальные программы?
Давайте за счет чего вы будете пенсию выплачивать? Мне объясните. Я вам скажу,
Ильдар. Да. Первое. Это мы пресечем, как только мы придем к власти, выгон национального капитала за границу. Этого не будет, совершенно точно. Через это проходил мир, и я вам скажу, что в 1963 году Франция продала свой золотовалютный резерв сразу, как только поняли, что это ошибка создавать авуары за рубежом, убивая свою национальную экономику.
Давайте мы слушателей подключим еще с вопросом. Да. Пожалуйста, Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос депутату.
Здравствуйте. Во-первых, не вопрос, сначала реплика.
Коротко.
Коротко. Что, когда говорят о пенсии, сейчас подняли на 200 рублей пенсионерам, то ЖКХ сразу же подняли цены примерно на 250-300 рублей. Точно. Плюс телефон. То есть получилось пенсионерство получается не больше, а еще меньше. Это первое.
Правильно.
Хоть бы вы просчитывали, когда вы делаете такие заявления. Вообще, говорю, это просто маразм какой-то, непонятно что.
Не ругайтесь.
А я вопрос. Не ругаюсь, я просто говорю. А вопрос. Скажите,
я вас поддерживаю.
Скажите, пожалуйста, вот именно я хочу сказать и представителю Единой России. Как же вы хотите тогда, если кто получает зарплату или небольшую, вы вообще, я считаю, что тот, кто получает меньше 12-15 тысяч, вообще не должен облагаться налогом зарплаты.
Вот понятно, нас вернули к началу. Пожалуйста, Ильдар Нурулович.
Я еще раз хочу сказать, что во всем мире, в том числе и в России, подоходный налог платят все граждане. Вопрос в ее размере. Хочу сказать, что ставка подоходного налога у нас самая низкая. При этом в нашей налоговой системе предусмотрен так называемый механизм налогового вычета, когда каждый гражданин, в зависимости от того, под какую категорию он попадает, на него распространяется так называемый вычет. То есть его сумма налога уменьшается на эту величину. Этот вычет в зависимости от категории достигает 3000 рублей. Более того, существуют так называемые социальные налоговые вычеты, которые направлены на поддержку определенных процессов, в частности, вычет на обучение, вычет на лечение. Сейчас Единая Россия выступила с инициативой, которая на следующей неделе уже будет рассмотрена на комитете, на подкомитете ее поддержали, это введение социального налогового вычета на формирование своей будущей пенсии. Если человек заключает договор добровольного пенсионного обеспечения, то есть договор на свою дополнительную пенсию, то он будет пролигатирован в размере 13%, но в пределах 100 тысяч рублей. То есть, проще говоря, если он 100 тысяч рублей за год положит, ну, любую сумму, и 10 тысяч рублей, и 5, то он с этой суммы не уплатит 13%.
А вы не хотите на лечение, например, хотя бы увеличить вычеты? Ведь все на самом деле за деньги-то. Люди все прекрасно понимают.
А мы увеличили. Значит, у нас размер был 38 тысяч рублей в год.
Сейчас
он уже действует в размере 50 тысяч.
Теперь, Игорь Николаевич, ваша позиция по вычетам, кстати.
Вы знаете, я вам скажу, что это опять очень слабая поддержка пенсионеров. Почему? Потому что сегодня вот всю реформу, которая устроила Единая Россия стране, она не работает. В результате люди пожилого возраста, которые должны были получать социальный пакет, отказались от него для того, чтобы иметь наличные деньги, небольшие. Так разворовали фонд обязательного медицинского страхования, почему сейчас все руководители его сидят в Лефортово, и обманули людей второй раз, забыли предупредить их о том,
что нужно написать еще раз заявление. То есть каждый год нужно писать заявление, что ты отказываешься от социального пакета. И вот у меня письма московских пенсионеров, которые пишут: обманули и не дают теперь денег. То есть нет ни социального пакета, ни компенсации за ним. А это ведь ответственность государства.
Знаете, я вижу вот по пейджеру просто сообщение: если Единая Россия проявляет такую заботу о народе, чем объясняет снижение объема лекарственной помощи, постоянно пересматриваются списки лекарств, из этих список постоянно исключаются дорогостоящие лекарства.
Великолепно. Действительно, такая проблема есть. В данном случае правительство, когда рассчитывал объем средств, которые необходимы для закупки лекарств, ну, мягко сказать, она неправильно это посчитала.
И кто ответил за это?
Мы в срочном порядке вносили изменения в федеральный бюджет, где увеличивали расходы на закупку лекарств в большем объеме. Конечно, в первую очередь, это виновата исполнительная власть, которая должна была обеспечить
реализацию. Да, Шурабова хотели там как-то вызвать, наказать, разобрать.
Я вам скажу, когда оппозиция начала сбор подписей за отставку Зурабова, Единая Россия стала горой в его защиту, и он остался еще на полтора года. Ну, думаю, что кто-то же найдется.
Каким же образом мы встали на защиту Зурабова?
А вы отказались подписывать письмо.
Так да. Если вы подписываете, вы и вносите его.
А мы вносили, у нас не
хватало. А вы свое письмо не могли написать?
126 голосов, а вы отказались подписывать.
Понимаете, в отличие от вас, мы не занимаемся просто сбором подписей, а мы занимаемся тем, что пытаемся, если возникает проблема, срочно ее решить.
Но для вы этого создали мы срочно эту проблему. Вносили, вы создали эту проблему, а теперь пытаетесь ее решить. Ну, зачем нужно было создавать, зачем нужно было принимать тогда всю эту реформу? А давайте я сейчас поддержу вот звонившего и скажу, что происходит сегодня с лекарствами. В областях практически во всех не хватает лекарств, которые проходят по перечню, утвержденному Минздраве, до 80%. Вы можете себе представить, 80% необходимых по программе лекарств не приходит ввиду того, что дистрибьюторы, которые должны поставлять, они не прошли конкурс. Оказывается, Зурабов их назначил своим собственным письмом в нарушении федерального законодательства. А дальше отсюда пошло следующее преступление. Представьте себе, что за одни и те же лекарства, которые продаются в регионах, здесь же в Москве, стоимость тех, которые проходят по государственной программе, в два раза выше, чем это же лекарство в этой же аптеке продается, то есть на свободном рынке. И оказывается, что была официальная смета, увеличенная в два раза, по которому дистрибьюторы получали двойную цену за одно лекарство.
Вот поэтому сейчас эти люди сидят под следствием.
Да потому что это допустили вы, поощряя вот тот беспредел, который устраивал Зурабов в своем министерстве.
Эльдар, вы знаете, это правда неприятная ситуация быть партией власти, которая не контролирует правительство, и отвечать за правительство, которое вы не контролируете.
Ну что значит неприятно? Во-первых, многие решения удается проводить. Понятно, есть разделение властей. Да? Законодательное собрание, законодательное собрание не в состоянии проконтролировать полный счет, понимаете?
Для этого, а вы парламентскую комиссию создаете по расследованию, вы закон принимали?
Ведомство. Поэтому для этого действительно есть институты, счетная как счетная палата, да? Совершенно верно, она проводит проверки. На основании этих проверок в том числе возбуждаются уголовные
дела.
Знаете,
если бы хоть раз ваша партия проголосовала вот при такой критике, например, господина Зурабова, недоверие правительству в связи с деятельностью одного из основных министров, я вас уверяю, этого министра
Михаил,
не было бы на
месте. Они не контролируют абсолютно министерство, они просто штампуют те законодательные инициативы, которые исходят от министерств, и не более того. И ну, вот ситуация с Зурабовым — это как раз тот самый урок, который они должны извлечь для себя вот за эти три года работы в парламенте.
Именно благодаря нашей инициативе мы обеспечили увеличение социальных расходов в 2007 году на 300 миллиардов рублей.
А вот Светлана,
именно благодаря
Светлана
нам
пишет,
мы создали инвестиционный
знаете, что?
Фонд.
Она пишет, да. Финансирование федеральных льготников по санаторно-курортному лечению на 2007 год уменьшилось. Ни одной путевки на сегодня никто, но, видимо, у них там не получил. Вообще непонятно, зачем этот фонд существует. Я, например, тоже не очень понимаю.
Опять деньги воровать так же, как в фонде обязательно медицинского страхования. Скажу вам больше. В областях даже сокращены сегодня трансферты, которые направляются на реализацию этой программы. Вы представляете? То есть люди все остались,
а деньги, которые должны заходить под эту программу, сократились. Почему? Потому что умышленно Зурабов сделал то, что не довел до людей вот это подтверждение отказа от социального пакета. А теперь у людей ни социального пакета, ни денег. Это очередной обман, который делает это министерство во главе с министром и которого поощряет Единая Россия.
Давайте еще слушатели. Владимир из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Морозовый, у меня реплика и два коротких вопроса. Да. Реплика такая. Вот после того, как случилось с дольщиками, которые выкладывали деньги, исполнительная власть была там ответственна как бы за все эти дела, документы были через исполнительную власть проверены, да? Сейчас они находятся в том положении, что не могут получить ни денег, ни квартир. Кто поверит в то, что вот накопительные новые предлагаемые пенсионная реформа, такая вторая часть, как накопительная, будет выполняться так же хорошо, как все, что у нас выполняется. Это реплика, да? Теперь вопрос к господину представителю Единой России. Вот в Подмосковье повысились цены на электричество на 12,5%, на телефон на 10%, а на газ на 47%. При этом ни пенсии, ни зарплаты не повысились еще, да? А сейчас уже надо платить на почти на 70% больше за вот эти услуги. Так, это значит, все поощряется вами, Единой России, в том плане, что вы не контролируете монопольные организации, которые позволяют, значит, с помощью тарифов народ, как бы вот сейчас, если бы сначала повысили бы пенсии бы и зарплаты, тогда...
Второй вопрос не успеете.
А, второй вопрос такой, общий, как бы, а почему законы, вроде бы, с виду нормальные, как бы привязанные к западным законам, у нас не работают?
Все понятно, нас... отлично. Значит, давайте начнем с накопительной системы.
Да.
Где первое, гарантии?
Значит, гарантии следующие. Первое, одновременно с принятием вот этой схемы, о которой я вам говорил, нужно развивать и принять закон о обязательном страховании. Это по аналогии как-то сегодня действует в отношении банковских вкладов граждан. Более того, существующий сегодня, и это обеспечит очень высокую гарантию. Более того, сегодня и так уже заложены очень сильные гарантии, поскольку негосударственные пенсионные системы имеют право вкладывать только в определенные активы, установленные законом в определенных пропорциях. Более того, у них крайне очень высокие требования к уставному капиталу, к их активам. Они обязаны создавать страховые резервы уже сегодня. Поэтому в этом плане, если мы еще примем дополнительный закон об обязательном их страховании, то ситуация будет полностью под контролем.
Монополии.
Монополии...
Не контролируете рост цен?
Значит, по поводу роста цен. Значит, Государственная Дума в прошлом году принимала закон, по которому федеральный уровень власти устанавливает предельный рост тарифов на услуги ЖКХ. И благодаря этому удалось остановить крайне высокий рост на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В первый год были проблемы, когда отдельные субъекты Российской Федерации выходили за эти пределы. Но благодаря комплексной слаженной работе мы вызывали и Яковлева в Государственную Думу, и представителя Федерального агентства по жилищно-коммунальному хозяйству, эту ситуацию удалось как бы разрулить. Что же касается того, что пенсии, скажем так, их рост не обеспечивается своевременно, да, по сравнению с ростом. Но я хочу сказать, что вот в ближайшее время уже должно произойти, в ближайшие месяцы, по действующему законодательству, повышение базовой части пенсии, индексация ее, и к концу года второе, уже индексация страховой части пенсии, что составляет сегодня основную массу трудовой пенсии.
Да, Игорь Николаевич, пожалуйста, ваш комментарий. Я только, знаете, хочу маленькую тоже реплику. Вот к вопросу о законодательстве, которое не работает, я прочитал, состоится пресс-конференция вашего коллеги господина Крашенинникова под таким названием «Как заставить работать закон о дачной амнистии?» То есть принимаются такие законы, которые надо заставить работать, и которые не работают. Пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что действительно на сегодняшний день нам нельзя развивать накопительную систему, потому что в условиях высокой инфляции она не срабатывается, и пенсионные накопления обесцениваются. Вот посмотрите, по результатам 2006 года, при инфляции в 9%, доходность по размещению накопительных пенсий составила только 4,6%.
Во внешэкономбанке государства.
Во внешэкономбанке.
А в частных компаниях до 50%.
А что ж тогда Миронов-то поддержал идею сохранения накопительной системы?
Я не знаю, что
хорошо поддержал, но на пресс-конференции он сказал, что ее нельзя развивать до 2013 года.
Он сказал, что идею Зурабова поддерживать нельзя. Идея Зурабова заключалась в том, чтобы ликвидировать накопительную систему. Значит, Миронов не поддержал эту идею. А вы говорите, что накопительную надо ликвидировать. Вы определитесь.
До 2013 года мы уже определились. Нельзя развивать при такой инфляции. Я вам сказал, что они обесцениваются. Сегодня мало кто
верит. Что вы предлагаете сделать с накопительной частью? Что вы сегодня хотите с ней сделать?
Сегодня мы предлагаем ее передать в страховую часть.
То есть вы полностью поддерживаете идею Зурабова. Ровно это предлагает Зурабов.
Зурабов предлагает совершенно другое. Он предлагает закрыть ту дырку, которая у него образовалась.
Так он предлагает ее закрыть за счет того, что ликвидирует накопительную часть и передать ее в страховую.
Давайте последний вопрос, Михаил из Петербурга. Пожалуйста, коротко.
Алло, микрореплика.
Давайте.
По поводу сравнения с Ирландией некорректно, поскольку там рост относительный, кстати, заметен, благодаря в основном снижению налогов на корпорации.
Ну, отлично, да.
На корпорации, так. Поэтому пример некорректен. Вопросик такой. Вот представитель «Единой России», что у него было в школе по математике, и знает ли он, что такое коэффициент корреляции, например, или регрессионная функция? Он там говорил, что он что-то там подсчитал.
Ну, по-моему, это не очень корректно там просто, поэтому давайте мы лучше по делу посмотрим. Вот знаете, что вам говорят? Сидят и спорят, дать пенсионеру 2 копейки или нет, противно слушать. Ваша партия способна существовать только в условиях высоких цен на энергоносители и стерилизованного от оппозиции телеэкрана. Вот,
поддерживаю. Поддерживаю.
Как оппозиция.
Как оппозиция.
Ну, оппозиция, больше нечего сказать. Я вам скажу, мы понимаем, что зависимость от нефтяной иглы – это опасная вещь. И поэтому мы прикладываем максимум усилий, чтобы именно развивать другие отрасли. Мы, благодаря нашей партии, мы впервые приняли инвестиционный фонд, из которого финансируются наиболее крупные инвестиционные проекты в России. Это точечные, где происходит точечный рост. Благодаря нам мы создали особые рекреационные зоны, особые экономические зоны, где также стимулируются процессы. Мы приняли законы об особой экономической зоне в Калининградской области, Магаданской области. Сейчас идут большое финансирование на инфраструктурные проекты, в частности, на строительство автомобильных дорог.
Про национальные проекты это можно отдельно.
Я вам скажу так. Вот все, что сказал мой коллега из «Единой России», он не может привести ни одного примера, где это сработало бы с положительным экономическим эффектом. Я вам скажу, что все то, что планируется, это 1/10 того, что они выгоняют деньги, которые используют там для работы на фондовых рынках, что не контролируется, опять же, правящей партией, и самое главное, не влияет позитивно на развитие национальной экономики, на развитие ее основных, когда-то прорывных отраслей промышленности, и не развиваются при этом новые.
У вас 30 секунд на ответ есть.
Абсолютно не согласен с этим. Вот действительно, одномоментное вбрасывание денег в экономику приведет только к их обесцениванию. А «Справедливая Россия» мне предлагает это сделать в течение одного года.
«Справедливая Россия» предлагает программу.
Соответственно, программу, мы пока эту программу мы не видели.
Сами это вы читайте.
В этом заключается. Мы же планомерно ведем к тому, чтобы развивать инфраструктуру, создавать условия для развития бизнеса и максимально создавать условия для того, чтобы именно внутренний
бизнес создана невероятная коррупция, которая лежит тяжелейшим бременем на всем бизнесе, малом, среднем, крупном, и сделать ничего не может правящей партии.
Давайте мы эту тему отложим для следующих дебатов. Нас спросили, как представляют дебаты в СМИ, если существует запрет на критику. Вот нас на Радио Свобода дебаты можно проводить. Я напомню слушателям Радио Свобода. Итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шарий, 20 часов по московскому времени.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.